воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. Напомню, что остановились мы в окончании 12 главы. Еще раз напомню эти слова апостола Павла, начиная с 26 стиха. «Глаз, которого тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо, слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. И так мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Все, что мы можем принести Богу, это служить Ему тем даром, который Он нам дал. Мы не можем сами по себе угодить Богу. Можно сказать и таким образом. Есть единственное, мы говорили об этом практически на протяжении всего послания апостола Павла к евреям. Он принимает единственную жертву, одну единственную, кровь своего сына, кровь сына, ставшего человеком. Ни одна другая жертва им не приемлется, только та, которая совершается таким образом. Если мы думаем, что мы можем чем-то пожертвовать Богу, мы глубоко ошибаемся. Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. И очень часто мы приносим жертвы, которые Бог от нас не требует и не ждет. Он желает, чтобы мы смирились, сокрушились сердцем, приняли благодать Сына Его, уверовав в Сына Его, в Иисуса Христа, и этой благодатью, этой силой, которая животворится наше сердце, служили Ему, то есть исполняли то, ради чего Он нас привел в мир. Это очень простая схема, просто простейшая, но чтобы ее понять, точнее, даже ничего непонятного там нету, чтобы с ней смириться, надо именно выполнить то, о чем говорит Господь Иисус Христос. «Аще не смиритесь, не будете как дети, не войдете в Царство Божье». Вот простая эта вещь требуется от каждого человека. Смириться, что я сам по себе Богу угодить не могу. Сам по себе ничего Богу принести не могу, потому что все мое нечистое. Я могу просто уверовать в жертву Его Сына, принять эту жертву, согласиться с ней, принять благодать Святаго Духа и сказать: «Господи, что я должен сделать? Для чего Ты меня привел в бытие?» Не в смысле, что я должен сделать, чтобы спастись, а что бы я должен сделать, чтобы исполнить волю Твою. Ведь Ты для чего-то меня задумал, какое-то дело Ты мне поручил, я пойду и сделаю его силой и благодатью Сына Твоего, силой и благодатью Святаго Духа Твоего. И человек идет и делает. Вот это простая схема. И дальше мы уже говорили о том, что вот все эти колебания, о которых здесь упоминает апостол Павел, они нужны для того, чтобы достиглась непоколебимость. Вот живет человек, и все искушения, которые с ним случаются, все обстоятельства времени, исторических событий, обстоятельства жизни, все промысленное о нем Богом, можно воспринимать как наказание в грубом смысле этого слова, можно воспринимать как наказание в ученическом смысле этого слова, как заучивание уроков, предлагаемых нам Богом. А можно воспринимать все случающееся как обстоятельство, благодаря которому нас постоянно колеблят, нас постоянно трясут, для того, чтобы шелуха, она отряслась с нас, все лишнее с нас свалилось, или как немножко другой образ использует Писание, что как злато в горниле, как золото в горниле очищается от примесей и становится полноценным золотом, когда оно переплавляется, проходит через огонь, так человек проходит через искушение, чтобы все, что лишнее, что все земное, земляное, оно должно свалиться с нас. И это происходит не механически, не автоматически, а происходит с участием в каждом этом эпизоде нашей воли. То есть мы своим произволением, своей волей должны устоять в том намерении идти к Богу, ради которого и вышли вот на это поприще. И претерпевая искушение вот всей этой жизни, мы, держась веры, всякий раз избирая оставаться со Христом, всякий раз избирая быть верным ко Христу, мы в конце концов обретаем твердость. Наша вера становится непоколебимой. Никакие обстоятельства жизни никогда ее не могут разрушить. Не потому, что мы всесильны, мы утвердились помыслом своим в вере. Сама-то твердость и непоколебимость-то, она обеспечивается благодатью Святаго Духа, но мы от Него никуда произволению своим не уклоняемся, мы не поддаемся колебаниям и сомнениям, мы остаемся верными своему выбору. И вот когда это с нами происходит, наша воля, она обретает непоколебимость. Мы на каждом этапе, в каждом вот этом сложном жизненном, в сложных жизненных обстоятельствах, в сомнениях, в борениях, в искании Бога, в исполнении Его воли, мы всякий раз ставились перед выбором. Это мы осознаем в конце жизни. Я для себя живу или для Бога? Я все-таки верю к Богу и делаю то, что Он мне сказал, или я отрекаюсь от Него и делаю то, что принято делать в таких ситуациях? Я доверяю Богу, что Он сохранит меня среди всего, или я начинаю попадать в уныние, отчаяние и пытаюсь сам хаотичными движениями что-то изменить в своей жизни. И вот на каждый раз это произволение, оно выбирает Христа, выбирает Бога, и в конце концов итогом-то жизни становится непоколебимость человека. И вот это представляется самым важным, существенно важным для будущности человека. Ведь важно понимать, что чисто теоретически, умозрительно, в реальности это невозможно, чисто умозрительно, ведь свобода человека сохраняется, разумеется, и в Царстве Божьем. И можно предположить, что эта свобода, человеку наскучило жить так, как вот принуждают его жить в Царстве Божьем, и он сказал, да нет, надоело, буду жить по-другому, попробую чего-нибудь еще, вот это я попробовал, надо еще что-то сделать. Ведь падший дух жил почти в таких же условиях, ведь он же мог не согрешить, но он не устоял в истине, он поколебался. Также и Адам, он же жил в раю, но поколебался. Вот пройдя через опыт жизни, через опыт, каждый вот человек проживая этот человеческий опыт жизни, проживая опыт истории всем человечеством, люди, обретая спасение, в спасении обретают непоколебимость. То есть ни при каких обстоятельствах, а не волей своей, не уклоняться в Царстве Божьем от того, что им будет дано. Поэтому Царство это непоколебимое. Никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет, находясь в Царстве Божьем, помыслить о чем-то, кроме ему данного, уклониться волей или хотя бы помыслом в сторону от того, что предлагает ему Бог. Но это не само собой происходит. Это происходит с участием нашей воли. Человек должен пройти через это колебание здесь, чтобы в свободой своей и благодатью Святаго Духа обрести Царство непоколебимое. И вот в этом отношении все происходящие с нами искушения важны и значимы. Они помогают нам выработать, ну, своего рода стойкость нашего устремления к Богу, твердость наших отношений к Богу, так что в конце концов наша воля и наша мысль становится непоколебимой. И весь мир, в свою очередь, тоже проходит через это сотрясение, потрясение, и в конце концов все сотрясется, как сказано об этом и здесь, в послании к евреям и в послании апостола Павла к Коринфянам. Все сотрясется, и все, что не прибыло непоколебимым, все, что не утвердилось на камне краеугольном Христе, все, что не связало себя со Христом, все отрясется и сгорит. Христос предлагает нам образ пшеницы, которая вот зрела-зрела, и все собирает, все зерна собирает в житницу, а вот эту мекину, всю эту солому, все это сжигает огнем. Или как растения, зеленеющие ветви оставляют, а бесплодные пожигают. Вот все, и не только в жизни конкретно человека, все сухое и бесплодное будет отсечено и сожжено, но и в жизни человечества все то, что засохло, все, что высохло, что на самом деле не приобрело твердости, непоколебимости, связав себя своей собственной волей, а не механически, не по какой-то привычке или там каких-то еще внешним потребностям, а именно потому, что человек осознал, что только это он хочет, жить со Христом, жить во Христе, только в такой связи он обретает непоколебимость, а все, что не обрело этой непоколебимости во Христе, развеется и сгорит именно потому, что не обрело непоколебимости. Они просто не смогут устоять перед той непоколебимостью, будучи шатающимися, мы не сможем устоять перед непоколебимостью Царства Божия. Как интересный образ придумал один английский писатель Клайв Льюис в одном из своих эссе. Он сказал, что в Царстве Божьем настолько все настоящее, что наши ненастоящие чувства не способны это воспринимать. Нас ослепит этот свет, мы изрежем себе ноги о ту траву, мы не сможем вынести легкого дуновения ветерка, который там просто сдует нас, как тень, потому что там все истинное, настоящее, рассчитанное на непоколебимость, на стойкость, а мы вот своей постоянной колеблемности, неосновательности, рассыпаемости, мы как тени, как вот некий, как утренний туман, тоже есть такой образ из Священного Писания, дунул ветер, и нас нету. Вот мы должны обрести плотность непоколебимости, а для этого и нужны те искушения, те обстоятельства жизни. Это не случайно все, и не всегда все это наказание так, как мы это понимаем, то есть некий гнев Божий по отношению к нам. Иногда это просто воспитательная работа нашего Отца или Учителя, как называет себя Иисус Христос, для того, чтобы закалить нашу волю, сделать нам, придать вот это качество непоколебимости, специально ставить нас в ситуациях, в которых бы мы могли бы взыскивать Бога и, взыскивая Его, обретали вот это внутреннее, уже нам присущее свойство непоколебимости. Но лучше всего на эту тему житийной такой иллюстрацией является библейский образ Авраама. Потому его испытывал так Бог, чтобы он смог не поколебаться в день, когда ему надо принести сына было в жертву. И само требование принести в жертву сына было именно для того, чтобы окончательно и бесповоротно утвердить его верности Богу. Пройдя через это искушение, Авраам не просто доказал свою непоколебимость, он стяжал, приобрел, он ее усвоил себе, он действительно стал непоколебим.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Итак, мы приступаем дальше к последней главе послания апостола Павла к евреям, 13. И самое начало главы, оно содержит простейшие нравственные наставления. Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам Бог сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь не помощник и не убоюсь, что сотворит мне человек. Это действительно очень простые по сравнению с многочисленными нравственными, духовно-нравственными наставлениями апостола Павла в других посланиях. Это потому, что пишет он не язычникам. Пишет он евреям, у которых, во-первых, которые все эти наставления в буквальном смысле, как и он сам, впитали, всосали с молоком матери. Они знают все это из Писаний собственных, из старозаконий, из пророческих свидетельств, поскольку они все еще и уверовали во Христа, потому что он пишет уверовавшим иудеям, то, естественно, им не надо давать особых наставлений в отношении нравственной жизни. Они не язычники, у них нет привычки к безнравственной жизни. Если они были праведниками, еще находясь в иудействе, то, получив благодать Святаго Духа в церкви, разумеется, не потеряют этого правильного ориентирования в нравственной жизни. Но, с другой стороны, это ведь не просто некий текст, так сказать, только обстоятельств времени и места. Это священное писание, которое мы всегда можем прочитать, не как бы абстрагируясь, отвлекаясь от того, что у этого послания есть вполне конкретный адресат. А применить все это к себе, ибо все написанное в Священном Писании написано для нашего наставления. Поэтому подумаем и предположим, применим все это к себе, к нам. И тогда мы увидим, что все это – простейший нравственный закон, простейший кодекс для всякого человека. Братолюбие, внимание к странникам, чистый брак и довольство тем, что есть. Над всем этим можно воздвигнуть здание веры, то есть все это должно быть пронизано верой. И получается, что эти имеющиеся веры – это простейшие нравственные правила. И здесь нет, вот в этих простейших нравственных правилах, здесь нет ни слова о молитве, о том, что мы привыкли называть правилами духовной жизни. Это именно нравственные правила. Правила, если так можно сказать, поведенческие. Как относиться к людям, как жить в этом мире. Здесь не сказано о том, как ходить в церковь, как класть поклоны, сколько молитв читать, как поститься, какие молитвы и сколько совершать. Здесь ничего нету, хотя мы много достаточно можем прочитать и о молитве, и о посте, и о хождении в церковь, в других посланиях. Я далек от мысли, чтобы предположить, что к этому сводится все учение нравственной церкви или даже все учение апостола Павла. Нет. Но мы предположим, что вот это нравственное перечисление нравственных правил, этот кодекс, этот стереотип мы можем воспринять, поскольку не случайно же он здесь перечислен, и не случайно именно таким подбором ограничился апостол Павел. И мы можем его использовать, мы можем его запомнить. И вот в каком отношении. Очень часто к нам приходят люди в церковь, я имею в виду, приходят к людям или просто к нам, людям верующим, в частной беседе, за кружкой чая, когда мы в гостях или к нам пришли гости, вот, когда сердца наши раскрылись навстречу друг друга, человек задает вопрос: скажи мне, друг, а вот я тоже бы вот хотел, наверное, вот получше узнать вашу веру, вот как ты мне скажешь, что вот самое важное ты бы мне посоветовал, вот, чтобы начать-то жизнь-то в церкви, ну с чего вот мне ее начать-то, как бы мне ее осуществить, вот с какого конца, много книг написано, много слов сказано, вот Библию ее читать, или Евангелие читать, или апостол только, или какое-то одно Евангелие, вот ну скажи мне, дорогой, вот как бы ты мне посоветовал начать мою духовную жизнь, что мне делать, чтобы спастись, спрашивает человек. И вот в таком случае, при таком вопросе, сказать то, что сказал апостол Павел в начале 13 главы, мне представляется очень уместным. Во-первых, это ёмко, в смысле, что это очень коротко. Во-вторых, а раз это коротко, это легко запомнить. Во-вторых, это очень понятно. Ни одного правила, которое надо было утверждать, которое надо было доказывать, здесь в принципе нет. Все достаточно естественно понятно обычному человеку. Ничего сверхразумного, сверхъестественного, таинственного, непонятного или, так скажем, неудобоваримого для человека, далеко еще отстоящего от церкви, здесь нету. Все очень доступно простому обычному человеку, потому что в церкви, в церковном учении, в церковной практике, в церковной традиции есть очень много такого, чего очень трудно объяснить даже людям, давно ходящим в церковь, даже людям, считающим себя в церковной традиции укорененным. Но есть и немало вещей, которые трудно объяснить. Церковь не сводится, церковная жизнь, духовная жизнь не сводится ни к одной из фраз или заповедей, которые можем найти в Священном Писании или Евангелии. Иначе бы все можно было ограничить одним словом, одной фразой, одной мыслью, и нечего было бы тогда очень много писать. Человек сложный, жизнь сложная, человек многообразный, и все может быть востребовано, и все имеет место быть приложимо к жизни в той или иной ситуации или по отношению к тому или другому человеку. Все гораздо сложнее, глубже, многомернее, чем может показаться на первый взгляд. Но вот сейчас-то человеку, который задал нам, может быть, даже и не в очень благоприятной обстановке, когда и не располагается сильно поговорить, то скажем, о таких вещах, как молитва, литургия или причастие, а эти заповеди, можно сказать, всегда и очень просто. Вот так, начни с этого. Вот апостол Павел советует так. Вот возьми, прочитай, сейчас я тебе распечатаю и дам на бумажечке. Вот попробуй, может тебе получится. И действительно может получиться. По крайней мере, мне это представляется уместнее, чем делать так, как мы тоже иногда делаем. И человек только задал нам вопрос, как спастись, мы начинаем говорить о том, что вот надо тебе обязательно идти на исповедь сразу же, тотчас же, забыв, что человек вообще еще о вере ничего не знает, он не прошел оглашения. А как он может идти на исповедь, если он ничего не знает ни о самом себе, ни о жизни в церкви? Он не сможет по-настоящему принести покаяние, а учитывая тот напряженный режим исповеди накануне воскресных дней, который особенно в городских храмах происходит, то, скорее всего, священник, даже если бы хотел, не сможет уделить время, он даже не заметит его в потоке людей, и что этот человек должен что-то узнать, с ним надо поговорить, раскрыть ему смысл того, что с ним происходит. Некогда, не хватает времени, и мы человека толкаем к тому, что он сходит, исповедуется, потом причастится, но он так и не поймет, что он сделал, так и не поймет, для чего ему это надо. Он не осознает веру, он не станет вполне осознанным христианином. И Бог знает, что может получиться дальше хорошо, если это его зацепит, а если нет, и неужели мало таких случаев? Или мы будем говорить человеку о том, как совершать молитву, но как совершать? А разве сами мы ее совершаем? Мы дадим ему книгу Григория Паламы «Триаду для священно безмолвствующих» или учение, книжку святителя Феофана Затворника о том, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Но он современный человек, он еще очень далек от церкви, он хочет попроще, чтобы ему сказали основную суть и так, чтобы он это смог не только понять, но и попытаться выполнить. Потому что христианство – это всегда жизнь. Это когда она становится просто отвлеченным размышлением, мировоззрением, размышлением, изложением каких-то вероучительных истин, без применения это к практической жизни, оно становится мертвым. И вот таким образом мы человеку предлагаем потрудиться. Если он действительно ревностно возьмется и захочет это дело осуществить, в любом случае это ему не повредит, потому что это просто человеческие правила. А с другой стороны, сделав это по вере, он, может быть, начнет изменяться, начнет интересоваться чем-то другим, ведь это заповеди, это вещи очень важные, которые можно, начав исполнять, тем самым начать осознанно делать, проводить жизнь волю Божью. А когда мы осознанно начинаем творить волю Божью, нас, несомненно, начинает касаться благодать Святаго Духа, потому что там, где человек творит волю Божью, Дух Святый всегда зримо или незримо, осознанно или неосознанно присутствует. И очень часто бывает совсем противная картина, когда есть люди, много раз ходившие, много лет ходящие в церковь, и вроде бы знающие многие молитвы, и читающие много акафистов, но вот эти вещи, страннолюбие, братолюбие, они никаким образом не реализуют. Они много молятся, но не принимают, но никого не любят. Они много постятся, но никого не пускают в свой дом. Они ходят в храм, но не сохраняют любви и верности, даже отношений с собственным браком. Они много помогают в храме, но на самом деле постоянно ропщут от того, что жизнь не удалась, и недовольны тем, что у них есть. И вот этот тот нравственный минимум, тот базис христианства, который и делает, основание создает для правильной дальнейшей духовной жизни, и без этого нравственного базиса духовная жизнь может либо не состояться вообще, либо рассыпаться.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.